Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Продается квартира». С вами специалист по подбору и продаже недвижимости в Сочи и Краснодаре Олег Журавлев.
И владелец агентства недвижимости и школы риэлторов Марина Маньянова. Мы расскажем вам о том, как купить квартиру мечты, что делать с планировками и как не прогадать соседями.
Давайте начинать. Партнер этого сезона – компания «Плюс Девелопмент», реализующая проекты жилой и коммерческой недвижимости Москвы.
Москва постоянно меняется и растет. За последние годы в столице появилось множество новых жилых кварталов, которые украшают город и предлагают современные условия для жизни. Сегодня мы обсудим развитие Москвы с точки зрения жилых комплексов, поговорим о том, как меняется архитектурный облик столицы, какие тенденции доминируют в строительстве новых комплексов и как это влияет на качество жизни москвичей.
С нами в студии гость, коммерческий директор «Плюс Девелопмент» Елена Тарасова. Елена, здравствуйте.
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 Рынок недвижимости в Москве продолжает активно развиваться, оставаясь одним из самых динамичных в России. В последние годы наблюдается значительный рост строительства новых жилых комплексов, особенно в периферийных районах столицы. Спрос на жилье остается высоким, особенно в сегменте комфорт и бизнес-класса. Несмотря на экономические колебания, цены на недвижимость в Москве стабильно растут. Елена, расскажите, с чем это связано?
Ну, мы все время ожидаем падения цен, но видим, что все внешние факторы не влияют на падение, и цены, да, действительно стабильно растут во всех сегментах, в каких-то медленнее, в каких-то быстрее. Почему в Москве растут цены? Традиционно мы это связываем с четырьмя базовыми факторами. Первый из них – это стратегическое положение Москвы, это такой центр притяжения. Город остается интересным, важным и, наверное, все-таки ключевым центром и бизнеса, и индустрии в России. И это создает постоянный спрос с точки зрения и коренных жителей, и тех, кто посещает Москву временно или постоянно, обеспечивает такую стабильную основу для потребительского спроса. Остальными факторами для повышения цены можно сказать временные, связанные с внешними факторами, например, в текущей ситуации это ключевая ставка, которая за собой ведет подорожание материалов, это рост ставок по проектному финансированию, рост ставок по кредитованию застройщиков, это, к сожалению, дефицит рабочей силы, который мы наблюдаем, начиная с периода коронавируса, когда мы не смогли решить этот вопрос, и до сих пор он остро стоит в Москве. Это, ну, ограничение для любой более-менее сложной агломерации. То есть все вот эти вроде как отдельно существующие незначительные факторы в совокупности оказывают влияние на рост цен в Москве. Плюс инвестиционная привлекательность. Все-таки московская недвижимость в долгосроке приобретает в цене. Цена московской недвижимости всегда растет. И для многих инвестиционно привлекательно становится покупка именно в Москве, потому что это условно гарантирует сохранение или даже приумножение какого-то капитала. Перспективы развития столицы. Все видят, как быстро, какими темпами развивается Москва, как решаются вопросы транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, какой поток туристов зимой, летом посещает Москву только потому, что она интересна, красива, привлекательна, даже визуально и с точки зрения досуга этих людей. Поэтому, конечно, Москва остается центром притяжения разной целевой аудитории, и она, наверное, будет с развитием еще более привлекательна.
А какие новые тенденции появляются на рынке недвижимости Москвы?
Вы знаете, мне кажется, вообще у нас Москва такая трендсеттер. Можно об этом заявить уверенно. Москва первая глобально запустила программу реновации. С 2017 года эта программа успешно существует. Как бы ни обсуждали критически о том, что сейчас вот всех выгонят, оставят без жилья, расселят в непонятные дома. Эта программа принесла благо для многих жителей столицы. потому что программа не использовала перестройку точечно одного дома на другой, а именно развивалась с точки зрения инфраструктурной, микрорайоны рассчитывались и с точки зрения транспортной доступности, социальной доступности, спортивной, поликлиники. То есть программа реновации – это не просто перестроить один дом, заменить на другой, а прям масштабно микрорайонами изменить жизнь жителей, переселить их из ветхого жилья в современное, наполнить этот микрорайон благоустроенной территорией, спортивными объектами, поликлиниками, необходимым количеством мест в школах и детских садах. Поэтому это комплексная программа реновации, которая застраивалась всей территории Москвы, всех округов это коснулось. И мы реально видим, что эта программа очень успешна спустя столько лет. И Москва делится сейчас опытом внедрения этой программы с другими регионами. И я надеюсь, что и в других регионах люди будут избавляться от ветхого жилья и переселяться в современное, красивое, комфортное жилье. Ну, если брать какие-то тренды, которые сейчас можно так вот наблюдать с точки зрения жилых комплексов непосредственно, то, конечно, в Москве очень большая конкуренция девелоперов. Есть такие московские мастодонты, которые укрепились уже своей репутацией и опытом в Москве. Приходят новые региональные девелоперы. Происходит такая, можно сказать, картина изменения состава девелоперов московской территории, но в целом сейчас все девелоперы привлекают либо ценой, особенно в низких сегментах, это эконом-комфорт, либо каким-то суперпродуктовым предложением. Суперпродуктовые предложения, опять же, можно сформировать, когда ты на стороне девелопера осваиваешь достаточно большую территорию, когда ты застраиваешь и создаешь условно город в городе, когда в твоем микрорайоне есть все для комфортной жизни твоих жителей. То есть наш покупатель вышел уже за пределы квартиры. Для него при принятии решения также важно, какая территория вокруг ЖК, насколько благоустроен двор, какие системы безопасности будут в доме, насколько эти системы безопасности будут отвечать инновационным каким-то требованиям. Например, уже даже многие московские девелоперы отказываются от установки кнопок домофона, потому что открытие домофона, камеры, открытие шлагбаума происходит с мобильного телефона или с iPad'а, и тебе не нужно подходить к двери, ты не тратишь лишние минуты и лишнюю энергию для того, чтобы нажать на кнопку в домофоне. Ну, то есть вот такие инновации, они уже являются данностью. Система «Умный дом», то есть есть прям определенный функционал, который уже must-have. Это протечки воды, автоматическая передача счетчиков автоматизированная. Многие ставят автоматическую оплату коммуналки, чтобы не заниматься, там, особенно если у тебя несколько поставляющих ресурсных организаций, оплаты этих счетов. Ну, то есть личные кабинеты внутри мобильных приложений управляющих компаний позволяют уже это все организовать. А многие собственники переходят на голосование онлайн и не присутствуют на собраниях на тех же. Общедомовые чаты, которые вынесены в отдельные территории. То есть стремительное развитие образа жизни в Москве, оно и создает нам вот такие, знаете, модели и сценарии, когда мы вынуждены экономить, сделать что-то онлайн. Мы в этом смысле очень быстро двигаемся, и на все теперь у нас не хватает времени в Москве. И хочется найти вот этот баланс лайфстайл, чтобы не тратить там 2 часа на собрание дома и решить все вопросы онлайн, там, проголосовав в чате, буквально потратив на это 15 минут. Поэтому много что меняется. Я не знаю, насколько там какие-то тенденции по оснащению в Москве сейчас изменились. Например, солнечные батареи в Москве не прижились. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни экспериментировали, ну, нет в Москве солнца. Ну, нет его, фактически полгода его нет. И это очень дорогое оборудование с точки зрения окупаемости. Оно не нужно жителям. Есть там в отдельных, например, проектах благоустройства, когда мы применяем солнечные батареи для скверов или для прогулочных зон, есть. Но так, чтобы глобально, ну, вот нет. Пока мы не достигли этого уровня развития.
Сейчас спросим про инновации в строительстве. У нас второй вопрос был про урбанизацию, но классно такую тему подвели детально. Поэтому немножечко хотим спросить про инновации в строительстве и архитектуре. Рассказали сейчас про внутренние системы, которые действительно важны современному жителю. Действительно, насколько вот этот лайфстайл, который переплетается с очень активной жизнью, важен в современных жилых комплексах. А какие инновации в строительстве и архитектуре сегодня внедряются в жилых комплексах Москвы? На что еще делается упор?
Ну, так как все считают Москву лицом России, то, конечно, у нас изменились очень сильно требования к архитектурному облику наших ЖК. Появилась многоступенчатая система отбора или согласования, как угодно можно это называть, прохождение того визуального облика, который девелопер хочет построить. Понятно, что существует там пул архитектурных бюро, которые предлагают свои проекты, и все эти архитектурные проекты проходят согласование в городе. То есть это многоэтапная такая ступенчатая процедура, когда согласовывает сначала архсовет, потом архитектор, потом это одобряется на уровне мэра. И это, конечно, накладывает свои сложности в прохождении процедуры получения исходно-расширительных документов. То есть, честно, последнее время нам стало сложнее получать и АГР, то есть заключение по архитектуре и разрешение на строительство, потому что у города появилось достаточно требований к тому, как должен выглядеть ЖК. Все градообразующие улицы, они под пристальным вниманием, и вплоть до того, что сам главный архитектор Москвы рассматривает каждый проект. Если раньше мы приносили макет там, в дереве или выполненные домики из пластика, то сейчас дополнительным требованием стало выполнение 3D-модели. То есть мы уже компьютерную визуализацию всего ЖК приносим и предлагаем, как бы защищаем наш вариант. При этом, если раньше никто не обращал внимания на архитектурную подсветку, на благоустройство, ну то есть что там нарисовали, неважно, смотрели условно на окна и двери, то сейчас рассматривается комплекс. Обязательно оценивается достаточность парковочных мест. Обязательно оценивается близость и достаточная обеспеченность социальной инфраструктурой. Если этих расчетов не представлено, то просто на следующий этап мы не перейдем. Оценивается благоустройство, насколько это благоустройство совпадает с видением Москвы по развитию скверов, парков и территорий. Очень приветствует город какие-либо инновации, когда, например, от одной стадии проекта мы переходим к смежным и соседним и делаем какой-то, например, на городской территории бульвар или озеленение, и эта территория бульвара объединяет, например, там все очереди строительства. И эти концепции, да, мы как застройщики разрабатываем, мы защищаем, мы часто понимаем, какие требования город предъявляет и к фасадам. Очень большие требования в последнее время, что должны появиться разноэтажные башни, чтобы издалека вот это вот не совпадал облик башен, создавая единую стену. То есть сейчас Москва больше предъявляет требования и к пластике фасада, и к материалу, из которого выполняется фасад. Стали смотреть на первые этажи. То есть это должен быть освещаемый, высокий, остекленный, там, витражное остекление. Первый этаж для комфортного размещения коммерции, потому что все понимают, что бы ни построили, все равно на первый этаж стоит коммерция. Поэтому если ты изначально мыслишь этими логиками, то ты совпадаешь с видением и главного архитектора, и там, архитектурного совета, и мэра города. Но, к сожалению, со стороны девелопера это всегда дополнительные затраты на проработку проекта, того же благоустройства, той же архитектуры и временные ресурсы. То есть мы уже закладываем больше срок на разработку концепции, чем это было раньше. Поэтому, да, у нас вот ужесточились требования, но я считаю, что это благо для города. Все-таки мы строим не на один год. Это наследие, которым будут радоваться глаза наших внуков и наших, дай бог, правнуков. Поэтому мы должны построить достойные жилые комплексы, чтобы через 15-20 лет ни у кого не создавалось отвращение или раздражение, проезжая мимо наших домов.
Сегодня покупатели жилья все больше обращают внимание именно на социальную инфраструктуру. И тут вопрос, как современные жилые комплексы Москвы удовлетворяют эти вопросы, именно запрос к среде обитания, как формируются общественные пространства именно для комфортного проживания людей.
Нужно сказать, что, наверное, уже последние 5 лет, я могу ошибаться, на рынке давно, Москва уходит от согласования документов на точечную застройку и выделяется под застройку достаточный для развития микрорайона участок земли. И это как раз приводит к тому, что застройщик может разместить все необходимое, ну, условно все необходимое, на этом земельном участке. То есть это и жилье, и коммерческие помещения, и сейчас, как это становится очень модно и популярно, и приобретает все большую популярность, какие-то соседские центры. Это у нас, например, вот в проекте есть так называемый family room. Это помещение, где люди могут встретиться, провести мероприятия, провести те же собрания собственников, провести праздник. То есть такое пространство, соседский центр или условно это может быть и переговорное в обеденное время, если кто-то работает дома и не хочет выезжать в город. Многофункциональное пространство. Появляются, например, спортивные центры внутри ЖК, которые рассчитаны исключительно на жителей. Это тоже пространство, куда можно вызвать тренера по йоге, массажиста, там, тренера еще для чего-то. Но ты закроешь функционал и не потратишь время на по пути в тот же спортзал. Или ты это сделаешь тогда, когда тебе это позволит твое расписание без привязки к расписанию там, внешнего спортзала. Поэтому жилые комплексы начали рассматриваться как город в городе, создание микрорайона в микрорайоне, чтобы жителю, будущему жителю этой квартиры было доступно все, что для него важно. Детские сады. Ну, Москва просто в обязательном порядке уже который год следит за социалкой. Если ты не имеешь внутри участка возможность построить детский сад или школу, или по расчетам рядом находящихся дошкольных учреждений или школьных хватает для обеспечения этой территории, то ты все равно вносишь условный платеж за компенсацию городу. Значит, на эти деньги город построит этот детский сад или школу там, где его не хватает. То есть очень здравый подход с точки зрения управления процессами застройки. Также поликлиники, досуговые центры. То есть если раньше Москва застраивалась там в пределах третьего кольца и начинала расширяться, то сейчас с появлением комплексов развития территории мы видим, как целыми микрорайонами бывшие промзоны обустраиваются, и там очень комфортная инфраструктура. Взять там территорию Зеларта. Это шикарная набережная, это школа, это целый жилой микрорайон. И он продолжает развиваться, он продолжает разрастаться. Эти набережные реконструируются в разные стороны, создавая огромные прогулочные зоны. Есть все необходимое. И при этом это достаточно близкая территория к центру Москвы. Поэтому вот этот город в городе, когда многим людям вообще нет нужды выбираться на работу, в центр, он вполне обеспечивает комфортное проживание большинства людей.
Елена, еще что хочется обсудить? Мы понимаем, что, очевидно, пандемия нам подчеркнула важность комфортного проживания. И действительно, многие застройщики разделились в своих строительных аспектах на до и после. Строительные компании начали больше времени и больше внимания уделять таким аспектам, как наличие спортивных и оздоровительных зон, детские площадки, общественные пространства. Инфраструктура вокруг жилых комплексов также стала самым важным фактором при выборе жилья. И я смотрю и по себе, и по своим клиентам, что действительно... Сначала инфраструктура, а потом уже как будто бы планировка и внутреннее наполнение. Здесь необходимо именно мнение эксперта. Скажите, так ли это все на самом деле?
Наверное, в южных регионах пережить пандемию было легче, потому что там все-таки больше, наверное, домохозяйств, связанных с землей. А мы, как городские жители, были вынуждены находиться в своих квартирах в панельных или в монолитных, или в кирпичных домах. И это, конечно, на людей, которые привыкли передвигаться, накладывало очень жесткие ограничения. Поэтому, да, я с вами соглашусь. Наверное, теперь на благоустройство и на инфраструктуру ЖК смотрят с таким же пристальным вниманием при покупке, как и на планировку и цену квартиры. То есть люди понимают, что если они могут за эту же цену получить благоустроенный двор с собственным там сквером или парком, с находящимся рядом спортивным центром, с детскими площадками, и им не нужно будет выезжать специально для того, чтобы достичь этого, то они примут решение в пользу такого объекта. Важны стали также сервисные истории, то есть поликлиники, школы в пешей доступности, детские сады, наличие магазинов рядом с домом. Несмотря на то, что все мы пользуемся доставкой, все равно мы понимаем, когда у тебя есть выбор там, продуктового магазина или магазина промтоваров в пешей доступности в 2-3 минутах, то у тебя и больше возможностей с точки зрения ассортимента и цен. Изменились требования, конечно, людей к планировкам квартир. То есть сейчас мы, как девелоперы, предусматриваем обязательно в наших квартирах несколько функциональных зон. То есть мы смотрим, например, куда мы можем встроить рабочее место. Либо там в зону спальни, кто-то любит работать в тишине обособленно, либо в зону гостиной. Кто-то, наоборот, хочет быть в центре и не терять связь с близкими. Увеличился интерес к квартирам с балконами и лоджиями. То есть если раньше, честно, все балконы и лоджии у нас использовались исключительно как склад и мусоросборник, то, что не успели отвезти на дачу, храним на балконе, то после пандемии люди сажают цветы, вешают кашпо, ставят столики и завтракают с чашечкой кофе, особенно если прекрасное солнечное московское утро на балконе. Это прям какой-то вот такой новый тренд, новая тенденция. И это прям наблюдаем за этим. Многие семьи приняли решение, что они, наоборот, не хотят жить близко к центру города. И после пандемии, когда часть сотрудников перевели на удаленку, и многие остаются на удаленке, наоборот, многие уезжают из центра, и за эту же цену, которую они могли бы заплатить за квартиру там, вблизи Третьего кольца, они приобретают квартиру большей площади, часто даже плюс одна комната или плюс две. Но это зеленая зона, тихая зона рядом с природой. Часто это Новая Москва, потому что это вообще отдельно удивительный кластер. На то она и новая, что там абсолютно новые дороги, новые поликлиники, новые школы. И есть прям отдельная целевая аудитория, которая обожает Новую Москву. Тем, кому не нужны там Садовое кольцо и Бульварное кольцо в повседневной жизни, вот они с удовольствием живут в современных комплексах среди современной инфраструктуры. Ну и, конечно, изменения к общественным пространствам. Мы уже вот об этом говорили и не раз. То есть застройщики стали уделять большое внимание пространствам, появились новые помещения внутри ЖК. И раньше у нас там фитнес-центры, бассейны, wellness-зоны. Это была прерогатива комплексов премиальных и делюкс. Сейчас на застройщики, особенно если это несколько очередей строительства, предусматривают уже как точку притяжения во многих ЖК отдельно стоящие бассейны, фоки, какие-то фитнес-центры, потому что то внимание, которое люди стали уделять здоровью своему, оно должно быть в чем-то выражено, либо в красивых зонах для спорта. Но у нас в Москве зима полгода, поэтому крытые помещения тоже востребованы. Поэтому, да, изменения есть, мы их ощущаем. Насколько они продлятся и будут развиваться дальше, я думаю, что буквально мы это поймем в ближайшие 3-4 года, как изменится целевая аудитория, ведь у нас подрастает поколение Z, которые уже давно мыслят другими категориями, будут ли для них вот эти наши УТП приятными и важными, мы это поймем, наверное, уже лет через 5, когда они станут платежеспособными нашими покупателями.
Елена, какая роль девелоперов в формировании облика города? Насколько они свободны в выборе архитектурных решений?
Ну, мы уже затронули сегодня с вами процесс согласования, то, как город видит будущие объекты. Но при этом девелоперы никто не ограничивает, кроме рынка и кошелька покупателя. То есть девелопер сам решает, на какую целевую категорию, для кого будет рассчитан этот жилой комплекс. И исходя из его вот этого обследования, исследования целевой аудитории, для кого он это будет строить, и дальше развивается проект. Поэтому единственное, что говорит город, где земля для жилья, где земля для детских садов, где земля для дорог, и где по всем расчетам здесь нужно построить школу или детский сад. Понятно, что есть прям девелоперы в Москве с устоявшимся авторским почерком. Есть девелоперы, которые принципиально там сделали свой стандарт и следуют этому стандарту. И это очень хорошо с точки зрения узнаваемости бренда. Люди слышат бренд и понимают, о каком жилье идет речь. То есть, наверное, это все-таки развитие бренда девелопера, который отстаивает стратегически долго свои интересы на этом рынке. Поэтому мы и свободны, и с одной стороны нас, конечно, ограничивают в этой свободе, в волеизъявлении, потому что мы можем предлагать какие-то суперкреативные идеи с точки зрения архитектуры, ну, город, например, это видит по-другому. Мы не свободны в себестоимости, поэтому самые там, какие-то перспективные суперидеи по архитектуре могут быть просто похоронены из-за того, что это дорого, и это не выдерживает финмодель. Поэтому всегда для девелопера на каждом этапе развития проекта это сопоставление «хочу-могу» с тем, что позволяет финмодель и целевая доходность этого проекта.
Хочется еще обсудить будущее рынка жилых комплексов и возможные тенденции. Как вы видите развитие жилых комплексов в Москве в ближайшие 5-10 лет? Мы чуть-чуть поговорили уже про будущее зумеров, но хочется от эксперта услышать.
Ой, всегда про будущее говорить опасно, потому что можно же через 3-4 года вернуться к этим словам и посмотреть, сбылось или не сбылось. Но что точно будет в Москве? В Москве точно будет отстаивание архитектурного облика ЖК, отстаивание тех потребностей покупателя, которые как минимум создадут комфортное жилье. В Москве жесткая конкуренция между застройщиками. Мы буквально там придумываем каждый день какие-то фишки, изучаем, что есть у конкурентов, как это можно улучшить в нашем проекте. Есть понимание, мнение, что отсутствие льготной ипотеки, по факту, которая была драйвером продаж, как инструмент продаж последние 3-4 года, приведут к стагнации в темпах продаж и в цене. Это, скорее всего, скажется на выводе нового жилья. Многие крупные застройщики уже заявили о том, что они переносят выход проекта с 25 на 26 год ввиду внешних обстоятельств и, в принципе, конъюнктуры рынка. Вот, возможно, этой же тенденции последуют и другие крупные застройщики. Те застройщики, которые уже вошли в проекты, у которых уже встали на рельсы разработка концепции, архитектуры и всего остального, они не остановятся. Они все равно в том или ином виде выведут эти проекты. Поэтому с точки зрения объема продаж, я думаю, да, темп сократится, количество сделок уменьшится, потому что мы потеряли часть целевой аудитории, такие как инвесторы, которые раньше там составляли до 15%, теперь они просто вместо недвижимости используют вклады и другие инструменты для привлечения доходности. Как застройщики, просто продолжим строить жилье, которое мы считаем достойными нас и нашего покупателя. И в будущем, я думаю, что конкуренция, вот эта битва за покупателя, она будет еще больше обостряться. Будут появляться какие-то новые инструменты. Например, уже многие застройщики заявили о том, что они могут себе позволить рассрочку после ввода, что, ну, давно мы не видели. Такое 10 лет назад было только на рынке до проектного финансирования, наверное, до эскроу. То есть уже застройщики готовы давать рассрочку физикам после ввода дома в эксплуатации. То есть физик будет еще там 2-3 года после ввода оплачивать эту квартиру. И я думаю, что будут появляться какие-то новые инструменты привлечения покупателей с возможностью отсрочки, рассрочки, транша, будут заворачивать отделку, возможно, в какой-то подарок. Хотя сейчас с отделкой вообще у нас сложно, и мы видим, что на ближайший год у нас объем квартир с отделкой сократится, застройщики отказываются от отделки. Очень сложно в текущих реалиях рынка реализовывать отделку. И не все в масштабном строительстве готовы такое количество площадей в моменте вывести с отделкой. Это тоже как тренд на сокращение объема с отделкой. Наверное, только ставка пониженная сможет нам всем дать возможность легче вздохнуть с точки зрения себестоимости строительства. Она, к сожалению, на сегодняшний день очень сильно растет. И мы страдаем от этого. Какие-то позиции в наших номенклатурах мы заменяем на альтернативные, ищем аналоги не хуже, уже по характеристикам, но в том же бюджете или дешевле. Но с каждым днем нашим продуктологам становится с этим работать все сложнее и сложнее. Удержать при такой ставке себестоимость очень сложно. Ну, вот это, наверное, и те плюсы, которые нас ждут, и те минусы, с которыми нам придется жить.
Сегодня у нас получился очень интересный выпуск про особенности Москвы, про ту урбанизацию, которая ждет город в ближайшее время, на что делают акцент современные застройщики, как современные покупатели рассматривают качество жизни, насколько нам сейчас важно действительно, когда наш дом не только крепость, но и место для комфортного проживания, для того, чтобы гулять с нашими детьми, для того, чтобы не выезжать в центр Москвы, а закрывать любую потребность в рамках своего микрорайона или в рамках своего жилого комплекса. И сегодня разобраться нам с этим помогла Елена Тарасова. Спасибо вам большое, Елена. Нам было очень ценно и интересно.
Благодарю вас.
С вами были Марина Маньянова
и Олег Журавлев
и подкаст «Продается квартира». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарии.
До новых встреч!